è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это «Что случилось?», подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными. И с нами сегодня глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Привет.
Да, всем здравствуйте. Давно не виделись.
Давно. И встречаемся по не самым приятным поводам, когда что-нибудь в российском интернете зажимают. Наша тема сегодня не то чтобы что-то зажимает, хотя, кажется, и такой цензурный потенциал есть у этой новости, у происходящих событий. По порядку. Российское правительство подготовило пакет поправок в законы, которые направлены на борьбу с телефонными и кибермошенниками. Но, вот это самое «но», у этих поправок, кажется, есть очевидный цензурный потенциал в том, что касается ограничений свободы интернета, включая использование мессенджеров, это крайне любопытно будет обсудить. По порядку, еще раз, снова по порядку, да, все по тому же порядку. Про поправки. Их вообще-то еще нет, но бумаги видели журналисты издания РБК и рассказали о том, что там. Спасибо работающим в России коллегам. Я чуть позже процитирую статью. Надо обсудить этот пакет будет предметно. Но, кажется, сперва необходимо поговорить о самом мошенничестве, о его масштабах, о качестве в России. Как бы ты описал то, что в России происходит?
Ну, помимо вот этой статьи на РБК по поводу этого пакета, еще выходило довольно много материалов о том, что сейчас доля мошенничества в интернете является самой большой долей всех преступлений в РФ вообще. И имеется тенденция роста вот этого сектора. Ну, тут трудно говорить, что сектор, не сектор. В общем, вот этого незаконного всего в России растет. И причем растет там довольно такими большими темпами, двузначными темпами. И это, правда, целая эпидемия. При этом надо сказать, что Россия не уникальная страна, совсем не уникальная страна, и интернет-мошенничество теперь выходит на первые строчки вот, по ущербу, по тому, как часто эти правонарушения фиксируются вообще во всем мире. И тут я хотел бы еще отправить в издание The Economist, в котором не так давно вышла огромная серия подкастов. Они, правда, конечно же, на английском языке, но кто владеет языком, те могут послушать это, что называется, в оригинале. О том, что The Economist оценивает сектор интернет-мошенничества примерно в $0.5 trillion сейчас. Это огромная сумма, огромная цифра. Есть целые страны, которые существуют буквально за счет мошенничества. Эти страны есть там во всех сводках о том, что там авторитарный режим, о том, что там практически отсутствует законность какая-либо. Это Мьянма и Камбоджа. Особенно там много говорилось о Мьянме, потому что там сейчас абсолютно серая зона. Там у власти хунта, военная хунта. Там есть целые регионы, где буквально вся власть отдана буквально мафиозным структурам. Вот это мошенничество, оно требует довольно большого участия людей. Так вот, есть целые деревни, где жители этих деревень буквально взяты в заложники. Туда привозятся какие-то люди, которые находятся буквально в рабстве. И они вот обзванивают, разговаривают по мессенджерам, по телефону, обзванивают всех. Естественно, у них на вооружении искусственный интеллект. Там еще есть сюжет о том, что там тоже какая-то мошенничица из Китая стала мэром в небольшом городке на Филиппинах и там тоже организовала такие вот фермы. И тоже взяла буквально в заложники целый город. Вот, ее оборот там оценивается буквально миллиардами долларов. Вы можете себе представить, для небогатых Филиппин какое это влияние оказывает на экономику. Естественно, Россия находится где-то здесь же, близко. У нас тоже в России авторитарный режим. У нас точно так же он сильно коррумпирован. И сейчас огромная серая зона в виде вот этих так называемых новых регионов, а точнее оккупированной украинской территории Донбасс и там вот эти все регионы, там точно так же не существует никакого закона. И насколько мы можем судить, в принципе, вот этот опыт восточных, да, вот этих автократий, там применяется в полной мере. Там точно так же, мы пока об этом не знаем, но, скорее всего, в ближайшее время появятся какие-то расследования о том, как это все устроено. Я надеюсь, журналисты-расследователи возьмутся за эту тему, потому что она, правда, очень серьезно влияет сейчас на жизнь в России. Мы знаем, что там есть много случаев с поджогами, когда мошенники разводят. Это все сводится типа на какое-то украинское сопротивление, хотя на самом деле, конечно, нет. Там главным движителем, конечно же, являются деньги. Они вначале людей доводят до такого состояния, что они там отдают все свои деньги, берут еще кредиты, отдают эти деньги мошенникам. А после того, как понимают, что там их как-то еще вот эта вот разводка, она дальше длится, что им еще говорят, что вы эти деньги отправили на ВСУ, то есть вас посадят. это людей доводят до такого состояния, что они вот идут и поджигают полицейские машины, хотя никакого смысла абсолютно в этом ни военного, ни какого-то даже гражданского, ну, в том смысле, что, да, какое-то показать, что это гражданское сопротивление, в этом смысла никакого нет. И вот эта вот отрасль, она растет двузначными процентами, и это правда пугает вообще всех, и не только российские власти.
Ты говоришь об эпидемии, и как-то, мне кажется, слишком комплиментарно насчет Украины выражаешься. Мне кажется, что там тоже эта проблема есть, и рынок-то общий этих мошеннических услуг, если так это можно назвать, если это можно считать рынком. Ну, хорошо, Россия действительно не один год в лидерах по количеству киберпреступлений в мире, и телефонное мошенничество сюда же. Случаев много, полиция очевидным образом не особенно умеет им противодействовать. Виднее всего стало частью нашей реальности, рутины, даже если вы уехали из России, но у вас остался, например, российский номер, это направленные на отдельных людей атаки. Кто из вас не получал звонков от якобы силовиков или сотрудников банка, кому в соцсетях или в мессенджерах со старого номера вашего знакомого, родственника или друга не писали, мол, а не мог бы ты перевести мне денег до вечера, а ты сидишь, да, например, напротив этого человека и говоришь, смотри, показывая телефон, какая дурость. Опять же, сайты, да, подозрительные. В общем, самые ходовые схемы — это кража данных карт, часто подставные мошеннические сайты или имейлы с фишинговыми ссылками, утекшие базы и оформление кредита на человека, который ни сном, ни духом. Звонки от якобы силовиков ФСБ, МВД, помогите задержать мошенников, переведите деньги на безопасный счет, возьмите кредит на время в рамках операции, помогите поймать мошенников и вплоть до, да, заплатите, а то вас посадят, потому что мы ваши деньги на ВСУ отправили и вам грозит статья. Ну или есть, кстати, еще схема: вы выиграли миллиард, нужно оплатить накладные расходы, миллион всего-то переводить сюда. Жертвами были и известные люди, и разные там схемы с «продала квартиру, чтобы расплатиться с мошенниками», вынудили. Все это довольно известно. Еще все-таки я бы сказал, что и украинские спецслужбы, и российские используют это для диверсии в тылу у противоборствующих сторон. Да? ЦБ в конце года, говоря о масштабах, заявлял, что по итогам не всего года, а трех кварталов мошенники похитили у клиентов банков 9,3 миллиарда рублей, причем там был уверенный рост в деньгах. Я не знаю, с чем сравнить. Вот не чужой нам город Екатеринбург, у него бюджет что-то в районе 30, да, был миллиардов в последние годы. Ну, вот треть бюджета полуторамиллионного, не самого бедного, крупного города российского. Систематической борьбы при таком всплеске, повторюсь, не замечаю я. Возможно, я просто слишком скептичен. И когда в конце 2024 года были закрытия колл-центров в Москве, я вот на это смотрел, и у меня было одно чувство. Я не представляю, как такие большие колл-центры могут быть незаметными. Вот представим, соратники Навального собрались и подпольный колл-центр организовали, социологию собирать или еще там что-нибудь. Их накрыли бы через день, им не дали бы снять помещение. Ну, то есть это инфраструктура, это люди. А там огромное количество народу, вот такая буквально IT-компания или какой-то действительно колл-центр сервисный с международным охватом, серьезный интернет, серьезные площади, люди работают по всему миру, в том числе в России. Мне, честно говоря, казалось, что, как часто бывает с какой-нибудь крышуемой нелегальной деятельностью, это компанейщина с элементами устранения конкурентов. У тебя какое сложилось впечатление насчет того, как российское государство боролось с мошенничеством до сих пор?
Ну, я уже упоминал, да, что эта проблема не только российская, она проблема общемировая. И рынок, он действительно огромный, емкий, вплоть до того, что он как бы уже сравнялся, если не больше уже, да, рынка, допустим, наркотиков. Где-то там примерно в одном измерении это уже как бы ходит. И, естественно, как и рынок наркотиков, вот эти все нелегальные рынки, они кучкуются там, где нет закона. Ну, собственно, вот в России нет закона, в Мьянме нет закона, на Филиппинах тоже там не очень хорошо с этим совсем, Камбоджа и так далее, страны, которые я назвал. Соответственно, Россия, Украина и там еще ряд стран, наверное, тоже страдают от этого именно потому, что это коррупция. Коррупция – основная причина существования всех этих центров, вседозволенность какая-то определенная, ну и, естественно, большие деньги, которые в этом деле крутятся. По поводу, кстати, колл-центров ИБК, это так и есть, так и выглядит. Как только выявляют, да, вот эти все звонки, тут же блокируют операторов связи, даже если это из-за границы, тут же все это находится быстро, четко и довольно эффективно. А что касается мошенников, ну, очевидно, что вопрос коррупции, очевидно, что просто этот рынок кто-то крышует. Кто, мы не знаем. Но, скорее всего, это полиция, потому что там тоже довольно часто используется, вот это даже клише стало, да, что служба безопасности Сбербанка откуда-то с зоны, да, они звонят. И, ну, это действительно очень хорошее место, где вот можно создавать такие подпольные колл-центры. Туда точно никакая полиция не зайдет. Ну, что какая полиция может быть в тюрьме? Там есть люди, которые подневольные, которые находятся в рабском положении буквально, и их заставляют работать. Они, в принципе, наверное, даже и не против, потому что там условия содержания в российских тюрьмах, тоже вы об этом все знаете, из-за какое-то послабление они там готовы. Это правда, тем более, что они уже преступники, как правило. Вот, они готовы идти на какие-то незаконные вещи. И у меня есть такое чувство, что все об этом знают.
Ну, если бы меня спросили, я бы сказал ФСБшные темы, учитывая, какое количество есть связей у этой суперспецслужбы и в системе ФСИН, и с операторами связи, да. Всегда можно сказать, да, подозрительно, но не вашего ума дело, этих не трогаем. Когда надо кого-то задержать, ну вот, пожалуйста, можно это осуществить. Хорошо, нужно поговорить про упомянутую же статью в РБК о готовящихся изменениях, обширные выдержки из нее, позволь себе привести. В ближайшее время комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В документе он есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом подготовки. Упомянуты несколько десятков мер. Разработки части из них ранее заявляли чиновники и писал Forbes. 8 февраля Кремль опубликовал поручение президента Владимира Путина правительству ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран. Разработку поправок подтвердил РБК вице-премьер Дмитрий Григоренко. Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного интернет-мошенничества, передал он РБК через пресс-службу правительства. В частности, в документах речь идет о запрете использования зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. Перечень таких зарубежных мессенджеров будет формировать Роскомнадзор. Использовать российские мессенджеры для служебной коммуникации сотрудники этих организаций смогут только после того, как подтвердят свою личность через единую систему идентификации и аутентификации. Это то, через что вы заходите на госуслуги, на всякий случай объясню. Также пакет предлагает обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России проводить идентификацию через ECA, через эту самую систему тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг. Среди других мер.
Я тебя хочу перебить, но просто ты очень долго уже читал, я думаю, что наши слушатели просто уже устали смотреть. Вы можете зайти на РБК и прочитать все эти пункты, их довольно много, да, и давай мы будем обсуждать просто их последовательно.
Хорошо, давай я тогда вставлю, что там в основном меры связаны с тем, что когда тебе звонят, и если это кто-то тебе звонит по делу из банка или из госоргана, там будет написано, что звонят. Если звонят из-за границы, тоже будет маркировка, но и кроме того, ты вроде как можешь отписаться от спам рассылок, и раз ты отписался, а тебе кто-то звонит, это тоже должно тебя настораживать. Хорошо, спасибо, да, вот сокращу, закруглюсь.
Давай последовательно. Один из первых пунктов о том, что запрещается служебная коммуникация с помощью зарубежных мессенджеров. Ну, то есть тот самый WhatsApp, который сейчас самый популярный в России, через него никто, никакие госорганы, получается, не могут, не имеют права связываться с гражданами. При этом мы знаем, что существует такой пакет Яровой, который как бы записывает, и 3 года хранятся все ваши переговоры. Я напоминаю, что пользоваться телефоном для каких-то разговоров серьезных не просто небезопасно, а очень опасно, потому что это рано или поздно достанут, да, и будет использовано против вас. Так вот, безопасные способы коммуникации, по сути дела, запрещаются. Понятно, что мошенники, поскольку все сложнее и сложнее по телефону им звонить, хотя они продолжают это делать, они переходят действительно на мессенджеры, ну, просто по одной простой причине, что это дешевле. Так вот, к чему это приведет, мне очень трудно спрогнозировать, но выглядит это все действительно как еще один способ цензуры. Я не знаю, приведет ли это к снижению мошеннических операций, скорее всего, нет, потому что корень-то на самом деле он находится в самой, собственно, полиции, но конкуренты, наверное, действительно будут отсечены, да, те люди, которые не находятся в России, им будет сложнее вот эти мошеннические операции проворачивать. Опять же, мы понимаем, что вот эти социально-экономические системы, они довольно инертны, люди просто привыкают пользоваться чем-то, и они продолжают этим пользоваться, несмотря ни на что. Не все смотрят новости, не все, тем более, слушают подкасты «Медузы», и не все понимают, как это работает. Поэтому это будет продолжаться, будут продолжаться точно так же писать в WhatsApp, точно так же будут звонить по телефону. На мой взгляд, эта мера на самом деле приводит только к цензуре, с одной стороны, и самоцензуре в том числе, а с другой стороны, на рост мошенничества это не повлияет никак.
Есть аудитории, будут мошенники, а они гибче. Государство всегда запаздывает, да, и юридическая система всегда запаздывает. Это в любой стране, в любой исторический период. Там, где есть аудитория, там будут и те, кто попробует ее нечестным образом обработать. Так буду подбирать выражение. Про цензурный потенциал можешь объяснить подробнее, почему тебе кажется, что вот эти новые меры могут сработать на ограничение интернета в России?
Некоторые мессенджеры до сих пор не заблокированы, ну, например, тот же WhatsApp, именно потому, что там довольно сильно используется в коммуникациях как раз между бизнесом, между государством, с гражданами. Именно поэтому признанный экстремистской корпорацией Meta, которая владеет мессенджером WhatsApp, WhatsApp до сих пор не заблокирован. Заблокирован Instagram, заблокирован Facebook, саму организацию признали экстремистской, террористической, я там не помню, там точная формулировка. В общем, нехорошие люди однозначно. Но мессенджером WhatsApp можно пользоваться. При этом много об этом говорится, что WhatsApp прослушивается спецслужбами США. Я не знаю, правда ли это так, но можно предположить. И WhatsApp в том числе используют и для того, чтобы передавать информацию где-то на фронте, как бы это странно ни звучало. Поэтому, естественно, вот эта мера по поводу запрета использования мессенджеров, на самом деле это стрельба, ну, что называется, не в ту аудиторию. Ну, то есть, повторюсь, да, что для мошенников это не станет никаким препятствием, они обойдут, научатся, как это обходить, а гражданам станет неудобнее.
Но там же не идет речь о полной блокировке иностранных мессенджеров. Там говорится о том, что государственные органы, банки, включая Центральный банк, он не является коммерческим, но да, тоже госорган, не смогут коммуницировать с клиентами и с гражданами через эти мессенджеры. Вот будет у вас какая-нибудь вариация VK-мессенджера, то, чем сейчас пользуются школьные учителя и родители вынуждены с учениками пользоваться. Ну, хорошо, почему нет? В чем ограничение? WhatsApp также будет на моем телефоне стоять.
Здесь примерно та же самая ситуация, как и с YouTube. Прежде чем заблокировать YouTube, была там огромная кампания, в которой участвовали, кстати, некоторые так называемые оппозиционные политики, о том, чтобы переводить создателей контента из YouTube в ВК. Это ровно та же самая ситуация, да, когда ну, они сейчас не могут заблокировать, потому что эти коммуникации порвутся и будет очень неудобно самим госорганам, да, если заблокировать WhatsApp. Но если это постепенно, конечно, не сразу, а если это постепенно, вот эти средства коммуникации будут переводиться в другие способы, то WhatsApp можно будет заблокировать с меньшим ущербом для экономики России, ну, как они считают.
Есть ли в этих мерах, о которых пишет РБК, что-то, что напрямую уже сейчас кажется тебе, то есть не гипотетически, не на следующем шаге, а непосредственно ограничением свободы интернета?
Ну, например, будет запрещен ввоз, продажа, покупка и хранение, использование на территории Российской Федерации абонентских терминалов иностранных спутниковых систем. Ну, прежде всего, конечно, речь идет о Starlink'е, хотя он и так на территории России не должен работать, но, тем не менее, он, допустим, работает в вот этой серой зоне на территории военных действий. Ну, наверное, здесь даже и хорошо. Терминалы станет тяжелее покупать, тяжелее ввозить, и, может быть, здесь они как бы себе, как обычно, стреляют в левую ногу. Но, тем не менее, это один из способов как раз ограничения свободы в интернете. Ну и вообще сам по себе запрет, да, вот общения в каких-то мессенджерах как раз влияет на это, на свободу как раз в интернете. Но в действительности этот законопроект, который как бы мы обсуждаем, он больше все-таки не про свободу интернета, а он больше всего про слежку. Это другая сторона ограничений в интернете. То есть запрещая использовать неконтролируемые российскими властями средств коммуникации, они подталкивают граждан использовать те средства, которые они как раз контролируют. Тем самым будут контролировать поток информации, тем самым они будут пытаться, по крайней мере, вести какую-то слежку, да, деятельность по наблюдению, в том числе негласному наблюдению за гражданами, массовую причем. И каждый пункт, он буквально кричит об этом. Да, то есть вводится возможность установить через госуслуги запрет на заключение договоров на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия онлайн. Это ведет к тому, что, ну, действительно, наверное, будет тяжело покупать сим-карты в подземном переходе. Их и сейчас-то уже очень трудно купить, они там сейчас выросли в цене, но это еще возможно. Ну вот будет еще один способ, допустим, анонимизировать свое присутствие в коммуникационном, ну, в широком смысле, телефония и интернет, в коммуникационном пространстве России. И там много таких вещей. Ну, там, если абонент запрашивает код для идентификации себя и, например, пытается сменить ключ электронной подписи, то, что вы как раз на госуслугах вот эту электронную подпись себе формируете, оператор обязан присылать такие СМС только после окончания вызовов. Казалось бы, это как раз направлено на то, чтобы там в момент разговора, да, не могли передать код. Ну, то есть вот вы говорите по телефону, вас просят назвать код, вам приходит СМС, и вы тут же, не прерывая разговор, его называете мошенником. Но поскольку мы знаем, что все равно звонить будут через WhatsApp, эта мера просто не сработает, но это очередной как бы способ такой, да, заставить операторов выполнять полицейскую работу.
Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, и у меня такое же было ощущение, когда я читал этот список, что это снижение анонимности в интернете в России, что само по себе вообще-то неплохо и нехорошо. Если бы мы все были в интернете не анонимны, возможно, мы были бы, например, повежливее там. Почему нет? Но это хорошо в том случае, если ты доверяешь своему государству. Российское государство, к сожалению, на практике показывает, что доверять ему нельзя по нескольким пунктам. Оно буквально занимается профайлингом, составляет, пользуясь пробелами в законодательстве или даже, рискну сказать, нарушая его, на тебя досье, собирает информацию и может использовать по своему усмотрению. Во-вторых, эти базы утекают, эти базы коррупционным образом используются, ну, то есть кто-то их продал, и тебе как раз мошенники и позвонили. Ну и да, в смысле борьбы с мошенничеством, наверное, это все было бы неплохо, все эти меры, но полицейскую работу действительно никто не отменял, и спецслужбы, включая МВД, да, должны заниматься расследованием вообще-то преступлений, а не как сейчас. Вот даже мы в суммах, да, и в количестве киберпреступлений, фиксируемых, а фиксируются не все, видим, что никакого прогресса нет, что растет эта область, где нарушаются права людей, где имущество, деньги похищаются.
Давай я тебе по поводу полицейских расследований как бы тоже укажу. Там есть такой пункт: госорганы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, причем широко госорганы, имеется в виду в том числе, наверное, ФСБ, и, например, это может быть налоговые, например, это может быть Роспотребнадзор, например. Мы не знаем пока точно, потому что закона еще нет. Но тем не менее, госорганы, занимающиеся ОРД и отвечающие за безопасность, смогут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи. Вот, я напомню, что они есть. Ну, то есть это как бы повторение того, что и так уже существует. Возможно, там вот это ведомственное какое-то разобщение о том, что сейчас вот этот доступ к СОРМу 3, где как раз эти все данные записаны, имеют только ФСБ, а у полиции, допустим, сложнее получать эти все данные. Но, тем не менее, можно было наладить межведомственный какой-то обмен и не делать этот пункт. Ну, то есть он не нужен в законе, он и так уже существует. С другой стороны, я хотел с тобой поспорить по поводу анонимности в интернете. Право на анонимность — это отдельная, наверное, отрасль неотъемлемых прав у человека. То есть имеется в виду ведь не только анонимно, что вы там что-то высказываете, но и анонимно в том числе то, что вы, например, просматриваете, какие сайты вы посещаете, на какие каналы вы подписаны.
Что покупаете, где находитесь.
Именно, да. Это право на анонимность непосредственно влияет на то, как человек себя ведет, насколько он свободен и так далее. И главное, что от мошенников-то это никак не защищает. Вот это право на анонимность. Мошенники найдут способ быть анонимными в интернете. В любом случае, это их профессия. Но на обычных граждан это будет оказывать непосредственное действие. Ну, то есть, смотрите, мошенники, которые находятся где-то в серой зоне, как мы говорили, например, ну, буквально в зоне, до них никакая полиция не достанет. Специально обученные люди им купят эти все сим-карты, которые у операторов связи коррупционными методами они просто получат. Откроют массу вот этих самых ECA-кабинетов на подставные лица, потому что у них есть такая возможность. Ну, просто они коррумпируют какого-то сотрудника. Причем могут коррумпировать не только там какую-то девочку, да, в салоне связи, как это сейчас происходит при пробиве так называемом. Могут коррумпировать буквально какого-нибудь директора, топ-менеджера этой организации. Он просто в доле, и просто вот у них там есть какие-то процессы, когда организуется поток сим-карт, записей специальных и так далее. А у граждан, у обычных граждан такого способа нет. Ну, то есть, если вы не специалист, если вы не понимаете ничего в сетевых технологиях, если вы никогда об этом не задумывались даже, да, вы, получается, находитесь в более уязвимом положении, потому что про вас все знают, а вы не знаете про своих противников ничего. Поэтому я вот не соглашусь по поводу права на анонимность. Это плохо, если у гражданина обычного нет способа скрыть свое присутствие в киберпространстве. Так давай широко это назовем. При этом у преступников, у тех, кто этим профессионально занимается, этот способ найдется всегда. То есть право анонимность — это неотъемлемое право человека, и его надо защищать, его надо бороться.
Ну, я, видишь, когда говорю, что меня это не сильно смущает, и что мне кажется, проблема в другом, я подразумеваю, что если бы было государство, которому я бы доверял, и оно бы имело такой инструмент, но было ограничено в его использовании, не могло бы пользоваться им просто так, без санкций суда, например, меня бы это, может быть, и устроило. Хорошо так вот рассуждать, сидим мы с тобой и критикуем, а давай конструктивно предлагать, как это, комсомольский старый принцип, отвергаешь — предлагай. Есть очевидно проблема. Проблема скорее ширится, чем уменьшается с кибермошенничеством, с телефонным мошенничеством в России. Вот государство российское предлагает набор мер для того, чтобы что-то с этим сделать. Если бы ты был депутатом, не знаю, руководителем правительства Российской Федерации, ты бы что в таком случае предложил? И нужно ли принимать какие-то законы, связанные как раз с учетом людей в интернете или нет? Ты сказал бы, слушайте, у полицейских и у ФСБ и так достаточно инструментов, пусть лучше работают.
Ну, я, наверное, быстрее соглашусь вот со вторым твоим тейком о том, что у полицейских в России сейчас есть не просто все инструменты мыслимые, да, о том, как можно ловить преступников, даже, наверное, перебор с ними. И проблема на самом деле, если бы я был, да, там, президентом, если вот этот мысленный эксперимент как бы продолжать, конечно, надо бороться не с симптомами, а надо бороться с первопричинами. А первопричины, я об этом в самом начале говорил, это коррупция. Это коррупция и правовой вакуум, да, который существует как раз вот в этих территориях, где происходит размытие закона. В России происходит размытие закона. Вас могут посадить, могут обвинить и так далее, вообще по любой причине. И то, что вы там не сидите, это просто воля случая, да.
Не ваша заслуга, а наша недоработка, как говорят в иных местах.
Старинная пословица вот эта, да. И в России полицейский сейчас может посадить любого гражданина. Не почему. Просто ему надо немножечко приложить усилий для того, чтобы это сделать и как-то захотеть это сделать. Вы не сидите, потому что великий рандом пока не указал на вас свою стрелочку. То же самое вот в тех странах, которые я там тоже называл, Мьянма, Камбоджа, Филиппины и еще там ряд стран в Юго-Восточной Азии. Да и не только, там, наверное, в Латинской Америке тоже, наверное, такие страны находятся, где как раз существуют целые деревни, да, которые занимаются исключительно мошенничеством. Я вас уверяю, там не только нарушается закон в плане того, что они крадут деньги в других странах, но и буквально в насилии, в попрании вообще всех прав, там рабство, и я уверен, что как бы с этим связаны преступления, там тоже существуют. Ну и здесь примерно так же. То есть бороться нужно на самом деле не с симптомами, технический способ, да, вот нельзя отправлять СМС, пока разговор еще идет. Как бы кажется, с одной стороны, вроде да, с другой стороны, ну это же мелочь, которая обходится довольно легко. То есть мошенник, подумав об этом, очень быстро эту проблему решит. Он может сказать, ну окей, я вам перезвоню, ну просто поменяв скрипты. Даже технически ничего не делать. Поэтому бороться надо с первопричинами. А первопричина — это размытие права и коррупция. Опять можно там много говорить, но главная проблема в России — это коррупция. Из коррупции произрастает вот этот правовой нигилизм, из этого произрастают вот такие вот вещи. Но если буквально люди, которые должны заниматься борьбой с каким-то видом преступности, на самом деле оседлали эту преступность, да, и сами из нее получают доход какой-то, живут, что называется, с этого, конечно, никогда не победят ничего.
Спасибо большое. Михаил Климарев, глава общества защиты интернета.
Пока. Рад был всех слышать. Я надеюсь, мы поговорим по какому-то более приятному поводу.
В описании без всяких ошибок и фишинга есть ссылка на страничку для оформления пожертвований «Медузе». Наше издание, включая этот подкаст, существует во многом благодаря пожертвованиям аудитории. Спасибо, уважаемые слушатели, читатели, зрители, спонсоры и жертвователи. Те из вас, кто считает, что наше медиа должно существовать. Вы платите свои деньги не только, чтобы у вас была возможность слушать, смотреть, читать «Медузу», не только, чтобы у журналистов «Медузы» была возможность сделать свое дело, но и чтобы в России, где основная наша аудитория, основное количество наших с вами сограждан и культурно близких нам людей, тоже можно было получать независимую ни от какого из государств мира альтернативную информацию и мнение. Напоминаю, что из России нам лучше не жертвовать средства. На моей прекрасной родине узурпаторы и, по мнению тех, кто захватил там власть, «Медуза» — это иностранные агенты и нежелательная организация. За содействие таким структурам может быть наказание от содействующих. Так что берегите себя, пожалуйста, не рискуйте. И до скорого. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?».